Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, эсхатология, учения о последнем времени. И я напомню, что мы находимся уже в последнем разделе. Мы говорим о событиях будущего. А в прошлый раз мы остановились и подробно рассмотрели значение слова «восхищение». Но остался открытым вопрос, когда же это восхищение должно будет произойти? Итак, существует несколько точек зрения. Одни считают, что восхищение церкви произойдет до великой скорби, до начала скорби. Подтверждение этому мы находим в Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам. Это будет 1 глава, с 9 по 10 стих. С 9 по 10 стих. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава, с 9 по 10 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, ожидать небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Это первый отрывок. И следующий отрывок – это книга Откровения, 3 глава, где в 10 стихе сказано следующее. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Итак, здесь мы видим первая позиция, где говорится о восхищении церкви до начала великой скорби. Вторая позиция – это после великой скорби. То есть, когда полностью закончится посреди великой скорби, как раз в половине. Некоторые, исследуя книгу Откровения, приходят к заключению, что первые 3,5 года не будут такими тяжелыми и ужасными, как вторая половина, где как раз и зальется весь гнев Божий. И вот как раз перед началом, перед тем, как изольются во второй половине семилетнего периода гнев и ярость Божья, церковь будет восхищена и забрана с земли. Также до начала гнева Божия. Эта теория где-то сродни предыдущей, лишь только с той разницей, что не проводится четкое разграничение между половинами. А речь идет, скажем, где-то о середине второй части, то есть где-то после 2/3 скорби, если можно так говорить о каких-то вот временных рамках. И последняя теория – это то, что восхищение церкви будет после великой скорби. Давайте рассмотрим подтверждение различных взглядов и остановим наше мнение на позиции, которая имеет больше всего оснований. Итак, восхищение до великой скорби. Христос обещал избавить свою церковь от скорби, о чем мы уже читали с вами, к примеру, в книге Откровения. Только что мы смотрели этот отрывок, 3 глава, 10 стих. «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Также второе послание к Коринфянам, это будет 1 глава, 10 стих, где сказано следующее. «Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». В этом случае апостол Павел говорит о своем избавлении. Сверхъестественном избавлении, где Господь избавил его от всех желавших ему смерти. Но свой опыт избавления апостол Павел распространяет и говорит, что не только раньше избавлял, но и избавит, на которого надеемся, что избавит. И если апостол Павел имел надежду, что Господь избавил его от каких-то текущих и временных страданий, пусть и тяжелых, но несравненно легче по сравнению с великой скорбью, то тем более мы можем рассчитывать, что Господь избавит и нас, надеющихся на Него. Также первое послание Фессалоникийцам, отрывок, который тоже совсем буквально пару минут назад я цитировал. И здесь мы также читаем с вами. Это 1 глава, 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Здесь говорится о гневе, который должен прийти, и от этого надвигающегося на нас гнева Господь обещает избавить нас. Интересно также, что в книге Откровения, 6 глава по 18, где повествуется о скорби, нигде не говорится о церкви. На удивление, в книге Откровения 2 и 3 глава 19 раз, заметьте, 19 раз используется слово «церковь». А затем, после 6 главы до 18 включительно, слово «церковь» ни разу не употребляется. И только потом в книге Откровения 22 глава 16 стих, где говорится уже о финале, 22 глава 16 стих, снова упоминается слово «церковь». Итак, я читаю 22 глава 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, засвидетельствовать вам в церквях». Если бы церковь проходила через этот период скорби, и этот период настолько важный и критический, то почему нигде во всех этих разделах, 13 главах, не упоминается ни разу слово «церковь»? Не говорится о церкви, не говорится о роли церкви или страданиях церкви. Да, в отрывках мы находим повествование о мучениках, о тех, кто обратится и покается во время великой скорби. Вот. Но слово «церковь» здесь нигде не употребляется, что заставляет задуматься о том и сделать вывод, что, скорее всего, церковь не войдет в этот период великой скорби. Восхищение в конце великой скорби для встречи со Христом на облаках и немедленное возвращение не оставляют места для следующих событий. И мы сейчас через секунду посмотрим, о каких же событиях идет речь. Но я немного поясню. Возвращение Иисуса Христа за Своей Церковью где-то расценивается как приход жениха за Своей невестой, где возлюбленная выходит Его встречать. И вот возлюбленная Церковь выходит Его встречать, и это как раз есть восхищение, где мы встречаемся с Иисусом Христом на небе. То есть где-то Христос прокладывает половину пути, и вторую половину пути мы прокладываем восхищены, будучи для встречи со Христом. И вот в этот момент давайте посмотрим на несколько библейских событий. Первое – это первое послание к Коринфянам, будет 3 глава. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стих. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у которого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы головня из огня. Итак, по 15 стих. Здесь говорится о награде, которую христианин должен будет получить из рук Иисуса Христа. Об этом же Павел позже говорит в той же Коринфской церкви, но только во втором послании, 5 глава, 10 стих. Здесь сказано следующее. 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Помните Бима, которую занимал судья для того, чтобы вручить награду победителю, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, или другими словами, бесполезное. Итак, в этом случае, когда церковь восхищается для встречи с Господом во время великой скорби или при окончании великой скорби, то таким образом Христос, помните из книги Откровения, 19 глава, 6 по 10 стих, приходит сразу же для того, чтобы сразиться и осудить Антихриста и лжепророка. Об этом мы читаем здесь, 19 глава, 6 по 10 стих. Я чуть раньше прочитаю даже, вернее, давайте с 6 стиха и далее. «И я услышал, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его и далее. И вот после этого брака Агнца со своей невестой церковью, мы читаем, как Христос возвращается теперь со святыми своими для того, чтобы осудить Антихриста и лжепророка. 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, а на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Он пасет их жезлом железным и топчет точили вина ярости и гнева Бога Вседержителя на одежде. И на бедре его написано: Царь царей и Господь господствующий. И услышал я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба: Летите, соберитесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. И увидел я зверей, царей земных, и воинства их, собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. и схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производящий чудеса пред ними, которыми он обольстил принявших в начертание зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро, огненная, горящая сера, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящего из уст его, и все птицы напитались их трупами. Итак, если мы вернемся к тому восхищению, которое будет либо в конце, либо близко к концу, две трети великой скорби, то фактически тогда мы не имеем времени и места для суда Христова, где Христос на биме раздаст награды верующим. Мы не имеем места для брака Агнца и невесты. То есть фактически, если церковь восхищается близко к концу великой скорби или в конце великой скорби, то восхищенная она тут же должна будет спуститься снова на землю. Что выглядит немного нелогично и непоследовательно, а во времени не имеет места для получения наград и брака Агнца. Также в Писании нет предостережений или наставлений для верующих относительно великой скорби. Заметьте, друзья, Писание, Слово Божье предостерегает нас от многих опасностей. Смотрите, бодрствуйте, говорит Господь, когда речь идет о Его втором пришествии. Ибо не знаете ни дня, ни часа, когда придет Господь. Итак, трезвитесь, припашите числа ума вашего. Христос предостерегал и от других опасностей. И мы имеем достаточно сказанного слова, которое должно уберечь нас от зла и угроз. Но заметьте, нигде в Писании нет никаких предостережений или наставлений для верующих относительно великой скорби. Ведь это время, о котором сказано, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Так если Господь наставляет нас относительно вещей, которые куда менее важны по сравнению с великой скорбью, то почему же тогда Господь не дал никакого наставления относительно этой истины? Что заставляет задуматься, что, возможно, это потому, что Господь как раз определил избавить нас от гнева, о чем мы и читали. Мы ожидаем Господа, избавляющего нас от гнева, грядущего на всю вселенную. Параллель между Иоанном, 14 глава, 3 стих Евангелия от Иоанна, 14:3, где вот Христос говорит следующее. Итак, Иоанна 14:3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так, это вот 14:3. А теперь давайте посмотрим первое послание Фессалоникийцам. Это будет 4 глава, 17 стих. Так, Фессалоникийцам 4:17, где сказано: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будет». Как видим, скорее всего, что Иоанн и апостол Павел говорят о одних и тех же самых событиях. Итак, 14:3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе». А теперь смотрите, друзья, дальше. Мы продолжаем параллель. И вот если посмотрим ту же 14 главу Евангелие от Иоанна, первый стих: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и меня веруйте». И 18 стих. «Итак, утешайте друг друга теми же словами». Становится понятно, что у нас есть утешение и надежда на избавление от той скорби. И где Христос говорит, что я, 3 стих, «и опять возьму вас к себе, чтобы вы были, где и я». Таким образом, мы можем говорить о том, что Господь как раз приготовил наше избавление от этой великой скорби. Также, когда мы говорим о возвращении Иисуса Христа до великой скорби, нужно обратить внимание на 8 различий между восхищением и возвращением Иисуса Христа. Первое. В восхищении Христос встречает верующих на небе. Это Фессалоникийцам 4:17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках. Встретение Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. А в возвращении Христос приходит на землю. О чем мы читаем в Евангелии от Матфея. Это будет 25 глава. С 31 по 32 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». То есть, если мы говорим про восхищение, то оно произойдет в небе, а возвращение Иисуса Христа на земле, что показывает, что это абсолютно два разных события. Также мы видим, что в восхищении Христос собирает своих, тот же отрывок из первого послания Фессалоникийцам. Четвертая глава, с 16 по 17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем». В этом случае во время восхищения Господь собирает своих, а во время возвращения ангелы собирают избранных. Посмотрите, как об этом сказано. Опять же, в Матфея, 24 глава, 31 стих. Так, Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». В этом случае под словом «избранные» мы подразумеваем народ израильский, для которого, собственно, Бог и приготовил свое тысячелетнее царство. Итак, опять видим, что восхищение и возвращение – это два разных события, и нам ни в коем случае не стоит их смешивать вместе, объединять. В восхищении Христос вознаграждает. Вернемся назад уже к хорошо знакомому нам отрывку из 1 Фессалоникийцам 4:17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». В этом случае это благословение и награда для каждого верующего быть с Господом. А во время возвращения Христос судит, о чем мы читали уже в Евангелии от Матфея. Это 25 глава. Так, Евангелие от Матфея, 25 глава, где мы читаем следующее. с 31 по 46 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И далее. В этом случае мы видим, что, опять же, повествуется о разных событиях. И если в восхищении Христос вознаграждает, то в возвращении, во втором пришествии, Христос осуждает. Также нам нужно говорить о том, что в восхищении Христос является самым важным событием. То есть, если мы говорим, наверное, по степени важности или приоритетности, то восхищение, воскресение будет самым центральным, самым главным. Ну, именно эта тема была адресована апостолом Павлом в Фессалоникийской церкви, которая, как мы знаем, скорбела об умерших. И вот тут, это 4 глава, 15 стих. Ну, можно даже... Можно даже вот раньше прочитать. Ну или, ладно, я читаю с 15 стиха. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». И 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть это является воскресение мертвых центральным, наиболее важным событием восхищения. А во время возвращения о воскресении вообще не упоминается. То есть пытаться, опять же, совместить этих два события, восхищение и возвращение, показывает, что есть 8 кардинальных различий, и мы не можем наложить восхищение и возвращение, потому что это абсолютно разные события. Ну вот, как здесь видим, что в возвращении Иисуса Христа вообще не говорится о воскресении мертвых. В воскресении Христа верующие взяты от земли. Это уже отрывок, к которому не раз мы обращались в продолжении сегодняшней лекции. А во время возвращения неверующие взяты от земли. Посмотрите у Матфея, это 24 глава, с 37 стиха. Я читаю следующее. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». 40 и 41 стих. «Тогда будут двое на одном поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Как видим, в этом случае опять речь идет абсолютно о двух разных аудиториях. Еще следующий момент, на который также стоит обратить внимание, и что мы находим, ну, я вернусь еще раз этим, я просто повторюсь, что в восхищении Христос, воскресение делает центральным и наиболее главным, а во время возвращения Его во втором пришествии воскресение не упоминается. В восхищении Христос берет верующих от земли, а во время возвращения неверующие будут взяты от земли. Во время восхищения неверующие оставляются на земле. Тогда как во время возвращения Христа верующие оставляются на земле. То есть, опять же, мы видим, что используются абсолютно две разные аудитории. То есть, во время восхищения верующие будут взяты с земли, а неверующие оставлены. Тогда как во время возвращения Христа верующие остаются на земле. То есть, как видим, это опять же два абсолютно разных события. Также во время восхищения нет упоминания о Царстве Христа. Но во время возвращения Иисуса Христа Царство устанавливается на земле. То есть Евангелие от Матфея, опять же, 25 глава, 31 стих, где сказано: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». И 34 стих. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Далее, во время восхищения верующие получают прославленные тела, а во время возвращения никто не получит тел, новых тел. Итак, здесь мы можем говорить о том, что возвращение Иисуса Христа, Его второе пришествие и восхищение Церкви – это абсолютно разные события. И потому нам не следует смешивать их или совмещать. Плюс такие отрывки, которые мы цитировали уже в начале лекции, которые я еще раз напомню, это первое послание Фессалоникийцам, 10 стих 1 главы: «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Также и Откровение, 3 глава, 10 стих, где мы читаем Откровение, 3 глава, 10 стих: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Господь дал слово свое о том, что Он сохранит нас. И благодарность Богу за то, что это слово сегодня мы можем изучать, к этому слову мы можем обращаться и извлекать уроки и наставления. Благодарность Богу за это. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.